Любовь, как музыка без слов, здесь громких собрас совсем не надо. Чтоб люди поняли любовь, достаточно всего лишь взгляда. Любовь — поэзия души, и кто любовь проходит мимо, тот навсегда себя лишил любить других и быть любимым. Любовь — пылающий костер, она сумеет лед расплавить, согреет братьев и сестер, даст крылья юности расправить. Любовь — поэзия души, и кто любовь проходит мимо, тот навсегда себя лишил любить других и быть любимым. Чтоб не свернуть с пути любви, нам нужно в свято в Бога верить. И кто любовь сумел найти, тому везде открыты двери. Любовь — поэзия души, и кто любовь проходит мимо, тот навсегда себя лишил любить других и быть любимым.
Дорогая церковь, мы будем сегодня читать Слово Божие, записано в Евангелии от Луки, 13 глава, с 10 по 17 стихи. Евангелие от Луки, 13 глава, с 10 по 17 стихи. В одной из синагог учил он в субботу. Там была женщина, 18 лет, имевшая духа немощи. Она была скорчена, не могла выпрямиться. Иисус, увидев ее, подозвал и сказал ей: «Женщина, ты освобождаешься от недуга твоего». И возложил на нее руки, и она тотчас выпрямилась и стала славить Бога. При этом начальник синагоги, негодуя, что Иисус исцелил в субботу, сказал народу: «Есть 6 дней, в которые должно делать, в те и приходите исцеляться, а не в день субботний». Господь сказал ему в ответ: «Лицемер, не отвязывает ли каждый из вас вола своего или осла от яслей в субботу и не ведет ли поить? Всю же дочь Авраама, которую связал сатана вот уже 18 лет, не надлежало ли освободить от уз сих в день субботний?» И когда говорил он это, все противящиеся ему стыдились, и весь народ радовался о всех славных делах его. Для верующих людей есть огромное преимущество и огромная милость Божья смотреть всегда на себя и проверять свое сердце в свете Божьего Слова. Проверять свое сердце мы всегда обязаны, и исправлять свое сердце всегда есть время. Всегда есть время, пока мы еще живем на этой земле. И сегодня пусть каждый посмотрит в зеркало Божьих истин, как сказано в 2 послании Тимофея, для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Посмотреть не только для того, чтобы увидеть, но чтобы каждому из нас убрать с души какие-то неугодные пятна и приблизиться к Богу. Этот текст Священного Писания отражает тему закона и любви. Вечная тема. Вечная тема, и эта тема постоянно встречается не теоретически, а практически в нашей жизни. Как мы поступаем в тех или иных ситуациях, как мы понимаем правду, какую мы несем ответственность за применение правды, как мы поступаем по букве закона или Духу Божьего Слова, это действительно то, чем мы всегда живем, это практика нашей жизни. И истинные темы важно не только знать, но и жить по ним. Почему Христос и сказал на ответ законника, на вопрос законника и книжника, какая наибольшая заповедь в законе, сказал: «Возлюби». По сути, заповедь «возлюби» является самой главной, самой единственной, и единственной, которая включает в себя все. Одно слово включает все. «Возлюби». Здесь и действие, и принцип, здесь все. Христос учил людей в разных местах. Учил не только словами, но и поступками. Так было и тогда, когда в одной из синагог учил он субботу. Суббота – ветхозаветные времена. И в те времена, когда Христос пришел на землю, она была днем для поклонения Господу, для Божьего народа Израиля. В этот особый день, освященный день, отделенный для Бога, требовалось особое благоговение и приближение к Богу. Молитвы, пребывание в Доме Божьем. Может быть, они читали Писание, читали закон. Требовался особый мир в сердце и любовь к Богу и ближним. Если мы приходим на поклонение к Богу, сегодня мы пришли в воскресенье, раньше приходили в субботу, то это требует особого благоговения, особой любви к Богу и к людям. Так было и тогда, так остается и сегодня, когда мы приходим для поклонения Богу, на богослужение. И это особое время, когда Бог говорит к нам через слово, через песнопение, через совесть, через эти детские вот пятиминутки, через все Бог говорит нам, через то, как мы смотрим друг другу в глаза, через все это Бог говорит нам. И славим мы Бога или бесславим, это зависит от нас. Он достоин того, чтобы славить Его. Нам надо научиться воспринимать каждое богослужение как особое событие в нашей жизни. Каждое богослужение, каждая встреча, каждое общение – это особое событие. Бог не случайно вот сегодня таким образом сделал, не случайно в какой-то день другой, каких-то других людей пошлет. Он все время нам дает какие-то определенные возможности проявлять себя. Но время общения с Господом в Доме Божьем – это самое благословенное. Нам важно иметь не только радость встречи друг с другом, но еще большую радость иметь от того, что мы общаемся с Богом. Это важно полюбить всем сердцем, научиться благоговеть и трепетать перед Богом, чтобы душа, чтобы наша душа, братья и сестры, бежала в Дом Божий быстрее наших ног. Ноги еще там, а душа уже здесь. Мы уже думаем, мы уже сердцем настраиваем себя на то, чтобы действительно воспринимать это Слово Божие, питаться и исполнять его. Вот, скорее всего, так любила Бога и общение с народом Божьим вот эта женщина, которая была больная, скорчена, написана, да, имела болезнь позвоночника, не могла выпрямиться. Вы иногда видели, я думаю, многие из нас видели таких стареньких женщин в деревне, иногда и в городе, когда они совсем так скорчены уже к низу, но это от старости. Она имела эту болезнь сразу. Она имела эту болезнь позвоночника, она была терпеливой женщиной. 18 лет имевшая духа немощи. 18 лет она болела, и все знали ее как страдающего человека. Она знала Бога, ходила все это время в храм, не имела обид на него за свои недуги и приходила на поклонение Дому Божию. Она бы могла сказать: если Бог есть, почему я такая больная? Обиделась бы, роптала на него, вот у меня такая тяжелая судьба. Но она изо дня в день, из субботы в субботу приходила в храм Божий на поклонение. То, что Иисус назвал ее как дочь Авраамову, это характеристика Бога, свидетельствует о том, что она была не только еврейкой, но и женщиной с истинной искренней верой. Потому что Авраам имел действительно глубокую веру. Этой женщине ущерб нанес сатана, связав ее на 18 лет. Если сам Господь называет ее дочерью Авраама, это означает глубокое доверие женщины Божьей воле, как некогда доверял Богу Авраам. Бог сказал, Авраам встал и пошел. И не спрашивал, почему, зачем. Пошел, потому что он знал, что Бог все соделает ко благу. И большие благословения, чудный мир и душевный покой несут доверие Божьей воле как благой, угодной и совершенной. Верность Ему и благодарное принятие от Него всего и радостного, и трудного, с верой, с надеждой, с упованием, с любовью. Для того, чтобы явить славу Божию и приобрести Его милость в исцелении, 18 лет надо было приходить на встречу с Богом и укрепляться в вере, жить надеждой на лучшее, смиряясь тем, что есть у нее сейчас, чтобы однажды иметь встречу с Господом, которая коренным образом изменит жизнь и даст большие блага. Когда-то мы все получим бесценное сокровище, Царство Божие, если мы будем верны Господу, если мы всегда сохраним веру и надежду. Вот женщина не роптала, не имела обид и даже сама не просила об исцелении. Она не просила, она знала, уже знали в Иерусалиме, во всех окрестностях, что Господь творил чудеса, но она не просила. Она смирилась со своей судьбой, полностью доверила ее Господу и постоянно пребывала с Богом и с Божьим народом. И не рассуждала так. 18 лет одно и то же. Может, сегодня вообще уже не идти в Дом Божий? Какая разница? Трудно представить, как бы сложилась судьба этой страдающей женщины, если бы она не пришла в собрание и в этот день пропустила бы важную встречу с Господом. Мы иногда думаем, сегодня можно так, сегодня без меня обойдутся, сегодня я не пойду, сегодня вот погода плохая. Пропуская любое общение, богослужение, мы всегда теряем что-то важное. Мы теряем что-то важное, что Бог хотел сказать для нас или дать нам. Только Бог знает эти самые важные дни и встречи для каждого из нас. Только Он знает, когда и как нас лучше выпрямить и удалить наши духовные горбы и немощи. Он знает, потому что мы все с какими-то горбами, кто-то с большими, кто-то с меньшими. И все мы живем на этой земле для того, чтобы исправляться. От нас же требуется терпение, вера, любовь к Нему. Но когда мы видим действия Христа, оно всегда нас вдохновляет. Я всегда поражаюсь вот этим встречам Христа с людьми, как действует Господь, какая любовь сияет от Него. И мы видим, как действует Христос, и какой важный урок преподает Он всем людям. Иисус, увидев ее, подозвал и сказал ей: «Женщина, ты освобождаешься от недуга твоего». И возложил мне на нее руки, и она тотчас выпрямилась и стала славить Бога. Она не побежала сразу домой, не побежала рассказывать родственникам: «Смотрите, вот я 18 лет ходила, поэтому Бог меня исцелил». Да? Она сразу выпрямилась и стала славить Бога. Здесь был явлен Божий принцип чуткости, милости и отдачи, и любви. Прежде всего, надо было увидеть. Можно представить себе: синагога, идет служение, Христос говорит проповедь. И вот в этой большой толпе людей он увидел особую нужду вот этой, может быть, самой в глазах других людей, может быть, как бы и недостойной женщины, увидеть, потом проявить инициативу, подозвать. Увидеть, подозвать нуждающегося или самому приблизиться к нему и оказать реальную помощь. Как важно нам увидеть нужду ближнего. Как важно жить не только своими интересами, но увидеть нужду брата или сестры, нужду живущего рядом человека, увидеть их переживания, терзания, скорби, борения, увидеть их потребности, утешения, ободрения, в ходатайственной молитве за них, нужду в том, чтобы человека просто выслушали в крике его души. Христос увидел эту простую, страдающую женщину, а мы часто проходим мимо скорченных грехами людей, даже не спросим ни о чем, не заговорим, не вникнем в их душу. Сегодня общество стало очень приспособленным или приспосабливаемым. Общество, для общества характерен конформизм, и люди хотят, чтобы им было комфортно, чтобы им было удобно. Если кто-то какой-то создает дискомфорт, то этого человека нужно вообще, так сказать, быстро изолировать, изгнать и так далее. В каждом человеке, братья и сестры, есть что-то от Бога, есть искра Божия. Важно только увидеть ее с Божьей помощью, проявляя заботу и любовь, зажечь огонь веры, который изменит жизнь человека. Мы часто можем говорить о чем угодно. Можем говорить о погоде с нашими соседями, с друзьями, с родными и близкими. Можем говорить о каких-то делах, о достижениях. Но самое главное часто проходит мимо. Мы самое главное упускаем из виду, самое главное о Боге, о спасении, о жизни вечной, о цели, о смысле жизни. Сказать просто и ясно. Мы забываем. И мы уже так привыкли, что не корим себя, что трудно заговорить с опустившимися соседями, которые просиживают и прожигают свои дни. И нам иногда трудно помочь тому человеку, которого никто не уважает. Надо сделать то, что можем мы. Остальное сделает Господь. Легко помогать хорошему человеку. Легко любить любящих нас. Легко учить слушающих и жаждущих истины. Легко оказывать услуги известным и знатным людям. Вдруг они пригодятся нам в жизни. Но при этом, что особенного мы делаем, как христиане? Так поступают все люди. Все может сделать любовь, но у нас порой или недостает любви, или мы не желаем ее проявить, боясь опорочить себя сообществами низких в глазах людей. Фарисеи осуждали Христа за то, что он ест и пьет с мытарями и грешниками. На что Иисус отвечал: «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные». Христос призывал заблудших учителей Писания: «Пойдите, научите, что значит милости хочу, а не жертву. Ибо я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию». Да, конечно, Писание говорит, что не надо бросать жемчуга перед свиньями. Но не надо также проходить равнодушно мимо тех, кто имеет нужду и ищет выход. Нам бы только научиться с вами чуткости. Нам бы только научиться видеть таких людей рядом. Особенно среди своих по вере. И поспешить пойти им на помощь. Как ценны для Бога и как ценны для Церкви те люди, которые видят нужду, тихо, смиренно и кротко, идут, помогают, молятся, носят бремена друг друга. При этом не надо бояться потерять свое высокое положение в глазах людей. Важно иметь действительно высокое положение в глазах Бога. Я как-то вам приводил уже пример врача-христианина Газа, который приехал в Россию в XIX веке как известный европейский врач по приглашению богатых русских людей, которых он лечил за границей. Был такой очень известный врач. И к нему все во всем мире ехали лечиться. И в России тоже ехали. Он имел свою частную клинику и лечил богатых людей. Был в почете, процветал, имел свою фабрику, имел много денег. И к нему приезжали люди из России богатые. И вот этот доктор решил... Они его потом пригласили в Россию. Этот доктор решил работать на бедных. На бедных он один раз в неделю устроил для них бесплатные приемы для лечения. Один день в неделю бесплатно. Потом бедные все больше и больше шли. Он расширил время приема, начал лечить бесплатно только бедных. А потом перешел на лечение тюремных больных, которые были особенно обездолены и имели поломанные судьбы. Его любили все простые люди. Он потихоньку оставлял свое, так сказать, высокое положение. Он добивался отмены жестоких законов, много помогал больным и нищим. И сам, в конечном итоге, богатейший человек, умер в нищете. Однажды ему сказали высокопоставленные лица, что он защищает преступников и тех, кто несет наказание не случайно. «Наказания без вины не бывает», — говорили доктору. Но он ответил: «Христа казнили без вины. Он умер за всех и всем являет свою любовь». Вот этот доктор Гасс умер в нищете, но оставил после себя такие сокровища любви, которые всегда будут являть для других пример прославления Господа. Он поступал по закону любви, а не по общепринятым среди людей правилам, и потому приближал к Богу и себя, и людей. Способны ли мы пожертвовать каким-то своим положением ради того, чтобы действительно служить людям, простым людям? И вот Христос дает удивительный пример. Он видел женщину, на которую уже никто не обращал внимания. Уже никого она не интересовала. Каждый жил своими интересами, заботами. И так часто мы живем. Суетимся вокруг нас столько много боли, скорбей, слез, переживаний, страданий, терзаний, душ. Видим ли мы эти боли, замечаем ли мы этих людей, стремимся ли подозвать их к себе, а не отправить к другому? Или стремимся только дать им свою оценку, подведя под свой стандарт, не оказав никакого участия? Иисус не откладывает на потом. Он здесь и сейчас проявляет любовь и исцеляет измученную женщину. Он спешит дарить любовь тем, кто рядом. Он видит всех. Он и сегодня видит наши сердца, эти нуждающиеся люди, которые рядом с нами. Они с нами не случайно, но Господь послал их, чтобы испытать нас, чтобы научить, являть милость и дарить любовь ближним. Не случайно твой сосед рядом с тобой. Сколько раз ты говорил с ним о Господе? Не случайно твой коллега по работе рядом с тобой? В вечности Бог спросит, сколько раз ты проявил ему милость? Каждое мгновение нашей жизни – это чудесная возможность славить Бога. Каждое мгновение нашей жизни – это возможность дарить людям мир и утешение, нести свет, участие и добра. Что я несу? Несу ли я это? Иисус Христос ежедневно расточал себя. Он отдал свою жизнь за нас и ожидает от нас проявления любви к другим людям. Апостол Павел говорит, «Я охотно буду издерживать свое и истощать себя за души ваши, несмотря на то, что, чрезвычайно любя вас, я менее любим вами». Трудно было апостолу. Спешите дарить любовь. Стремитесь сделать любовь своей природой. Нам нужно, братья и сестры, научиться обогащаться нетленным богатством на будущее. Превращать отдачу в образ жизни, потому что времени для этого не так уж мало. Мы думаем, жизнь вся впереди. Кажется, что так много еще времени, и это успею сделать, и это, и тут подправить, и тут. Бог дал ровно столько времени, чтобы человек успел подготовиться для Царствия Божия. И каждая минута, каждое мгновение, оно дорого. Дорого для того, чтобы действительно отдавали, изменяли, проявляли доброе. А блаженный муж, боящийся Господа и крепко любящего заповеди, сказано, он расточил, раздал нищим, правда его пребывает вовеки. Реальный живой человек, который рядом, он всегда дороже всяких слов и учения. И потому Христос, проповедуя, он останавливает эту проповедь, он останавливает учение, подзывает женщину к себе и исцеляет ее. Мало стоит учение любви, если не практиковать любви. Формально, по закону, прервать проповедь или научение ради простого человека выглядело непривычно, дерзко, и, может быть, сказали бы, нарушил каноны служения. Но по закону любви Божией это прекрасно. Можно сказать, что пусть умолкнут все теории, когда действует практическая любовь, когда действует практическое христианство, потому что мы сегодня все говорим о прощении. Но умеем ли мы хоть немножко, хоть капельку прощать? Мы сегодня говорим о любви, но умеем ли мы действительно хоть немного проявлять эту любви? Мы говорим об уважении, а проявляем ли это уважение, о честности, проявляем ли честность и порядочность? Дух Божий любви ведет к правильному применению всякого закона и к исполнению всякой правды. Не знаешь, как поступать? Поступай по любви. Не знаешь, как поступать? Может так, так? Поступай по любви. И мы видим результат. Бог поступил по любви. Христос поступил по любви. Какой результат? Прославлен Бог, потому что Божья сила была явлена. Выполнена нужда человека. Душа женщины еще больше приблизилась к Богу. И она тотчас выпрямилась и стала славить Бога. Христос не смотрит на мнение людей. Он смотрит на нуждающегося человека и через него желает прославить Отца Небесного. Христос не ожидает людских оценок. Что скажут люди? Но применяет Божьи мерки любви и поступает вопреки пониманию большинства. Любовь выше закона. И она не ведет земного счета, потому что в любви совсем другая арифметика. Небесная, чем больше отдал на земле, тем больше приобрел в вечности. А какое ты положение в глазах людей занимаешь, это не имеет значения. Значение имеет, какое твое положение в глазах Бога. Я хотел бы вас призвать, братья и сестры, вникайте в сердца и нужды людей, особенно тех, кто рядом. Особенно тех, кто рядом, особенно своих по вере. Прорастайте их нуждами. Церковь Божья – это такая семья, где люди прорастают нуждами друг друга. Спешите сделать шаг навстречу для помощи, чтобы понести бремя другого и таким образом исполнить закон Христов. Это и есть наше христианство. Это для каждого из нас. И мы видим из этого текста Писания еще другой момент. Как разрушительна буква закона без духа любви. Как убийственные человеческие правила и нормы, которыми не управляет любовь. Как бедна, урезанная, обворована та человеческая правда, в которой нет Божьей любви. А мы читаем при этом начальник синагоги, негодуя, что Иисус исцелил в субботу. Иисус исцелил в субботу, сказал народу, есть 6 дней, в которые должно делать. В те приходите исцеляться, а не в день субботний. Удивительный поступок, да? Человек, который должен, в общем-то, учить этому и проявлять, он настолько вошел от буквы закона, что прославился Бог. Оказана помощь человеку, человек исцелен. Все радостны, нужда удовлетворена. А он недоволен. Почему? не по инструкции. Не по инструкции. Вы знаете, был один такой фильм, я уже не помню, там на самолете летели француз, там немец, еще француз там сел, что-то там не заводилось, что-то там не хватало, он так раз полетел, а немец сел, и у него инструкция, вот он и читает. Читает, так, первый там завести, ключ поставить, потом он летит, а ветер раз эту инструкцию вырвал, все, он остановился, он не знает, что делать, да? Инструкция вылетела, вот часто мы так живем, вот как этот вот человек, который сел в самолет, мы знаем, вот так, тут такая инструкция, тут такая, тут такой закон, такое предписание, тут так, шаг налево, шаг вправо, расстрел. А Бог говорит, научитесь жить по духу любви. Если вы будете в каждой ситуации проявлять любовь, никаких проблем не будет. Никаких. До какого безумия доходит правило без любви? Мы видим на примере вот этого начальника синагоги. Что он сказал? Он так сказал, так как в седьмой день надо оставить все дела, поклоняться Богу и славить Бога, то не надо делать добрые дела, которые славят Бога. По сути, он так сказал. Так как в седьмой день надо особенно учиться любить Бога и ближнего, то не надо ради сохранения правила ничего не делания в субботу проявлять любовь к ближнему в этот день. Вот по сути, что он сказал. Это яркая иллюстрация к тому, о чем апостол Павел написал, что если любви не имею, то и медь звенящая или кимвал звучащий. Он был уверен, начальник синагоги говорил, негодуя. Негодуя, то есть он не просто вот как-то сомневался, может быть, Иисус как-то бы, надо было бы и не в субботу, может быть, пятницу или в четверг, и негодуя, это твердая такая. Люди закона, они всегда уверены, потому что они знают очень мало и знают по букве, и поэтому они строго уверены. Вот только маленькую щелочку видят, и всех вот под эту гребеночку надо подстроить. Он был уверен, что знает Писание, знает закон Моисеев и правильно, и ревностно его применяет. И здесь, дорогие братья и сестры, для нас тоже есть важный урок. Смотрите внимательно в себя. Как ты понимаешь, применяешь и толкуешь другим Слово Божье? Как ты понимаешь, толкуешь и применяешь Писание? Путеводителем при таком толковании должен быть дух любви, истины и мира. Бог есть любовь. И все его слово дышит любовью. Представьте себе такую вечность, в которую войдет истинная Церковь Божья, где люди завидуют, ненавидят, ссорятся, ропщут и так далее. Хотели бы вы иметь такую вечность? Не будет там такого. Не будет. Но мы это все имеем на земле. И Бог говорит, изменяйтесь. Я дал все для этого, чтобы вы изменялись. И если наше толкование не несет любви и истины одновременно, и если наш образ жизни несет это, то в этом образе жизни есть ущербность. И оно не только бесполезно, но оно страшно вредно. Там, где есть любовь и истина, там никогда не нарушается заповедь и закон. И здесь Христос ни на йоту не нарушил закон Моисея, которому было сказано. Им обвиняли, что он нарушал закон. Но закон так гласил, помни день субботний, чтобы святить его, 6 дней работы и делай всякие дела твои, а день седьмой – суббота, Господу Богу твоему. Не делай вон и никакие дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришелец, который в жилищах твоих. Дух этой заповеди и суть в том, что в этот день поклонения Богу надо оставить всякую суету, отвести сердце от земного и настроиться на небесное, поклониться Богу и славить Бога. Это относилось ко всей семье, ко всем работникам и пришельцам, живущим в семье. Но если мы внимательно посмотрим, есть ли здесь запрет на добрые дела? И тем более мы видим, что нет запрета на то, чтобы славить Господа самым великим даром любви. Вот почему Христос, обличая, говорит начальнику синагоги, лицемер. Не отвязывает ли каждый из вас вола своего или осла от яслей в субботу, и не ведет ли поить? Всю же дочь Аврааму, которую связал сатана вот уже 18 лет, не надлежало ли освободить от уз сих в день субботний? Иисус, по сути, сказал, что если вы в субботу отвязываете скот для водопоя, а это было разрешено законом, то уж тем более надо развязать человека от тех уз, которых сковал его сатана. Неужели человек менее дорог, чем скотина. Неужели скоту мы оказываем помощь, говорит Христос, а человеку не надо оказать? В другом месте Христос объяснил, кто из вас, имея одну овцу, если она в субботу упадет в яму, не возьмет ее и не вытащит. Сколько же лучше человек овцы? Итак, можно в субботу делать добро. Он говорит также, что если человек по закону Моисея в субботу принимает обрезание, то почему надо негодовать при исцелении в субботу? Любовь да будет непритворна. Так пишет апостол Павел в послании к Римлянам, 12 глава, 9 стих. Это очень важная заповедь. Любовь да будет непритворна. Лицемер притворяется. Лицемер всегда притворяется, что любит людей, но на самом деле любви нет в сердце. Если любовь есть в сердце, то это всегда видно. И даже когда человек притворяется, это всегда видно. Он не заботится о человеке. 18 лет женщина не исцелена ни в какие дни. 18 лет было, кто тебе мешал исцелять? Исцеляй, молись. Молись за эту женщину. Исцеляй, кто мешал? Лицемер поставляет вместо Божьей правды свою правду и безответственно пользуется ей. У нас очень живучий вот этот законничество. И мы когда ради соблюдения той или иной формы готовы пренебречь человеком, отбросить его или оставить один на один с его горбом, потому что он не такой, как мы. Он не такой, как нам кажется, как хотелось быть, потому что он не такой, как прописано какими-то человеческими нормами и правилами. Да, это Божий закон, что день седьмой не надо работать в ущерб поклонению Богу. Но этот закон превращается в беззаконие, если я неверно пользуюсь им и говорю умирающему родственнику, например, которому нужно доставить лекарство, или он болеет, и некому доставить лекарство. Подожди, потерпи, я не могу тебе купить лекарство. Я сегодня опаздываю на служение. У меня служение в 10 часов. Что скажет такой родственник? Это правда, что в седьмой день нужно оставить все заботы и суету ради прославления Бога. Но эта правда превращается в неправду, когда люди говорят, я верующий, потому что я в воскресенье никогда не работаю, я соблюдаю все праздники, но я не молюсь, в церковь не хожу, потому что у меня и так Бог в сердце, а люди меня раздражают. Я люблю Бога, но люди меня раздражают. Я думаю, что мы часто слышим такое. Я готов закрыться в какой-то своей скорлупе, в какой-то своем маленьком сообществе, потому что люди раздражают. Не работать – это еще не есть поклонение Богу в Духе истины. Ходить в Церковь Божию – это еще не есть поклонение Богу в Духе истины. Говорить что-то доброе – это еще не есть поклонение в Духе истины. Это еще не полнота поклонения. Лучше уж работать, чем не работать и грешить. Для приближения к Господу нужно применять всякий закон, всякое правило, всякую правду в духе Божьей любви. Милость превозносится над судом. Дух превозносится над буквой. Любовь превозносится над законом, потому что она сама есть высший закон. Основной закон Царства Божьего. Если мы, братья и сестры, не научимся здесь, на этой земле, любить, как мы войдем в Царствие Божие? Как мы войдем, если не будет любви в сердце? Мы все ответственны за то, как применяем правду и как пользуемся добрыми правилами. Правда Божия не несет разрушений. Добрые правила не несут зла и неустройства. Истинная любовь всегда приближает к Богу и побуждает к совершенству, а не отдаляет от Него и тебя, и ближних. Без любви нет созидания и освящения. Без любви нет и святости. Знаете, мир настолько привык к беззаконию, и мы уже в этом как бы растем и живем, и настолько пропитаны этим, что такое слово, как святость, вообще отсутствует у некоторых народов. Я знаю, руководители от перевода Библии рассказывали на одном совещании, они искали, как перевести на один из языков, тувинский, по-моему, как перевести слово «святость». Нет у них такого слова. Такого слова вообще в этом языке нет. Потому что понятия такого нет. Не существует такое понятие – святость. Знаете, вот представьте, в нашем языке не было бы слова «любовь», например, да? И мы бы не знали, что это такое. Настолько мир погряз в грех, и настолько нас затягивает тоже, вот поскольку мы живем в этом мире, что мы часто забываем? Любовь – это есть высший закон, высший небесный Божий закон. И мы ответственны за то, как применяем правду и как пользуемся добрыми правилами. Христос с любовью исцеляет женщину, объясняет правду о субботе, затрагивает совесть лицемеров, и потому, когда говорил он, все противящиеся ему стыдились. У них еще была совесть. Противящиеся ему, то есть они тоже не одобряли действия Христа, но когда говорили, может быть, не показывающие это, что противящие ему стыдились. Если еще есть стыд, если еще есть совесть, есть надежда. Дорогие братья и сестры, Бог по своей милости открыл нам великие и прекрасные истины. Люби ближнего, не осуждай, прощай, не завидуй. Будь всегда снисходительный и воздавай все за все добром, за все благодари и так далее. Такие ясные, понятные, доступные истины, которые любому ясно. И ученику первого класса воскресной школы, и тому, кто уже 20 или 10 или 5 лет ходит в церковь. Но даже самое хорошее правило, самый блестящий закон и всякую правду можно посредством безответственного формального отношения не извести до того, что они будут даже вредить и тебе, и ближним. Очень худы те правила, и искалечена та правда, которая убивает любовь, нарушает мир, угашает Дух Божий, разрушает единство, разрушает души. Ничто не требует столь ответственного обращения, как правда. Полуправда, приукрашенная правда, ложные тенденциозные оценки в освещении фактов, односторонность, выстраивание каких-то цепочек фактов с целью доказать свою правоту и так далее, и так далее. А иногда бывает хуже прямой лжи, потому что они запутывают человека. Так сатана искушал Еву в Эдемском саду, когда он носил сомнения. Подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю? Что тут кажется неправда? Просто сомнение. Так ли сказал? И у Евы же сомнение. Так сатана искушал Иисуса Христа в пустыне, приводя Божье слово, искажая его применение. Кому мы служим, осознанно или неосознанно? Если безответственно обращаемся с правдой и подстраиваем ее под себя. Здесь важны наши отношения с Богом и наше сердце. Мы познаем правду не только умом, но и сердцем, сказал один великий человек. Мы ответственны за то, как используем правду. Сказать человеку с некрасивыми чертами лица, что он уродлив, это жестоко. Рассказать другим доверенную тебе одному тайну – это предательство. Разносить слухи о падениях и слабостях брата или сестры вместо того, чтобы помочь духовно исцелиться – это осуждение и сплетни. Некоторые при осуждении других говорят – это правда? Это правда твоя. Это правда искалеченная. Это правда, что Петр проявил слабости и трижды отрекся от Христа. Правда? Правда. Но Христос поступил не по букве закона, а по любви. Он простил Петра, указал ему нежно на слабости и все направил на благое созидание. И Петр стал великим апостолом. Это правда, что апостол Павел гнал церковь. Он действительно гнал и сильно гнал и убивал, но никто из истинных друзей не напоминал ему об этом после покаяния. Мы все несовершенны. Но Бог в своей любви и милости долготерпит нас. Вот стоит согбенная женщина. По человеческой правде Христос мог бы учить людей и не обращать внимания на нее, потому что вокруг много людей, и у каждого человека свои проблемы, каждый думает о своем. Но Господь поступает по Божьей правде и наполняет эту правду любовью, которая совершает чудо, в данном случае чудо исцеления. И что бы нам Господь ни сказал, как начальнику синагоги, когда мы придем на судилище Христово, чтобы каждому из нас не сказал «лицемер». Нужно иметь любящее сердце, применять всякую правду, всякий закон в духе любви, которая дает и созидает, выпрямляет человека, не делает его более согбенным от бесчувственности. Дорогие братья и сестры, я хочу вам сказать, дорожите друг другом. Любите друг друга, спешите творить нелицемерную любовь друг к другу. Только любовь творит чудеса. Только любовь может приблизить к Господу. Только любовь помогает выпрямиться человеку. Ничто другое, что-то может остановить, что-то может быть заставить посмотреть, но исцелить, исправить может только любовь. Мы все согнуты нуждами и желаем видеть проявление нежной исцеляющей любви. Все хотят, чтобы их любили. По отношению друг к другу, самый бедный из нас тот, кто имеет большую нужду. Любовь может все. Важно только, чтобы она была нелицемерной и искренней. Мы всегда будем стремиться дружить с истиной и со святостью, если будем применять всякий закон и всякую правду в духе любви и созидания. За что молюсь, кого терплю, о чем скорблю? Все это отклики души на жизнь и время. Одно есть зеркало небес. Как я люблю и как готов нести сегодня ближний к бремя? Какими мы идем в церковь? Один вопрос. Какими мы выходим из нее? Другой вопрос. Или мы выходим как такие самоправедные, самонадеянные люди, у которых все в порядке, если бы другие не мешали. Или мы выходим как истинные воины Христовы, облеченные в Божью любовь, осознавая свое бессилие, осознавая свою немощь перед Богом, имея жажду духовного совершенства. Это зависит от наших отношений с Богом. Это и есть наше реальное христианство. И каждый должен проверить свое сердце, несет ли он любовь Христову в церковь и всем людям, или убивает ее. Если любовь искренняя, она всегда найдет отклик в сердцах. Отклик в сердцах всех людей. Мы видим, что несмотря на гнев и неверное учение начальника синагоги, Христова мудрость и любовь к ближним одерживают победу. И мы читаем, что весь народ радовался о всех славных делах его. Итак, хотелось бы отметить в заключении, что мы должны вынести для своего сердца из этого текста Писания. Любовь управляет законом, а не закон любовью. И чтобы исполнять этот принцип, нужно всегда иметь правильное отношение с Богом и правильно себя вести. Прежде всего, нужно дорожить теми истинами Божьими, которые Господь открыл по своей милости, и дорожить общением с Господом, с братьями и сестрами, чтобы дать возможность Богу творить в тебе чудеса и выпрямлять тебя самого прежде всего. Второе. Всегда во всех обстоятельствах жизни, в трудностях и невзгодах, нужно иметь твердую веру, упование на Господа, иметь надежду на лучшее будущее, как эту надежду имела эта женщина, открывая этим доступ Господа к твоему сердцу. И Бог коснется тогда и души твоей, и тела для того, чтобы сделать лучше. Третье. Нам очень нужно быть чуткими ближними. Нам нужно спешить увидеть нужды ближнего и первым сделать шаг по оказанию помощи. Не ждите просьбы. Дари любовь добровольно, чтобы прославить Бога. Не откладывай проявление любви на потом. Спеши дарить ее сейчас. Четвертое. Мы несем ответственность за применение правды. Мы несем ответственность за применение законов и правил. Применяй всякую правду, всякий закон. Всякое правило в духе любви Божией и созидания. И последнее. Мы должны проверять свое толкование Писания, свою жизнь по Писанию на критерий любви. Не убивать любовь в себе, не угашать любовь в других лицемерием. Бойтесь лицемерия. Боритесь с лицемерием, молитвами, постами, изгоняя полуправду силой Божьего Слова, практиковать отдачу, помощь ближним, помогать Божьей любовью выпрямлять души ближних – это и есть цель нашей жизни. В законничестве, в лицемерии, в каких-то самоправедности – наша слабость и поражение. А в любви, в реальной любви, маленькая практическая сила – любовь не по закону, а сверхзакону. За это хотелось бы и помолиться. Аминь.